дорогие друзья, в нашем эфире вторая часть программы из цикла «Медицинский городок». Доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов продолжает отвечать на ваши вопросы. Следующий вопрос от слушательницы из Екатеринбурга. Врачи сказали, что у меня увеличены почки. Чем это грозит? Как лечить? Какие сдать анализы? И что такое диета, видимо, стол номер 5?
Сам по себе симптом, отвечая на вопрос нашего уважаемого радиослушателя, увеличение почки, он является очень, скажем так, неспецифическим и не может считаться однозначным симптомом того или иного заболевания как такового. Поэтому, безусловно, здесь нужно, соответственно, понимать степень увеличения почки, да, и сочетается ли это увеличение почки с другими какими-то изменениями в структуре почки, которая, ну, как правило, выявляет при ультразвуковом исследовании. Если увеличение размеров, скажем, незначительное, процентов 10-15 от нормального, да, не сочетается с увеличением и расширением чашечно-лоханочной системы, не сочетается с наличием образований почки, да, и не сочетается с изменениями в общих анализах мочи, как правило, такие, значит, соответственно, отклонения не считаются значимыми с точки зрения установления какого-либо заболевания, какого-либо диагноза. Но если этот феномен увеличения почки сочетается с одним из вышеперечисленных состояний, то есть очаговое образование в почке, да, или расширение чашечно-лоханочной системы почки, или отклонение в общем анализе мочи, безусловно, увеличение почки считается одним из компонентов, которые учитываются при постановке диагноза как такового. Что делать, скажем, в сомнительных случаях, если по данным ультразвукового исследования врач, специалист, УЗИ выявил те или иные отклонения, но не может установить, какого характера и патологические или непатологические. Следующим этапом диагностики является обязательно проведение компьютерной томографии, которая более эффективна, чем УЗИ, устанавливает те или иные отклонения в структуре почки. Но это, опять же, только в ситуации, когда это существенное отклонение в размерах, сочетающееся с другими какими-либо отклонениями вот в структуре и строении почки как таковой. Второй момент – это определение функционального состояния почки. Для того, чтобы определить функцию почки, нужно сдать общий анализ мочи. Это один из самых простых методов, доступных в любой поликлинике. Но самое главное, что это очень чувствительный метод, который практически при всех заболеваниях почек имеет те или иные отклонения как таковые. Если общий анализ мочи нормальный, то функциональное состояние почки, как правило, собственно, может соответствовать тем или иным вариантам норм. В ряде дополнительных ситуаций исследуют еще и параметры, говорящие о наличии таких показателей, как способность почки выполнять те или иные функции, говорящие о почечной недостаточности или отсутствии почечной недостаточности. Речь идет о том, что в биохимическом анализе крови есть такой показатель, как креатинин, и он практически всегда повышается, если у человека формируется тальная почечная недостаточность. Вот. Поэтому как лечить? Первое, прежде чем лечить, нужно понять, что не всегда увеличение почки есть заболевание. Увеличение почки может быть незначительным, индивидуально может быть увеличение почки за счет какой-то врожденной аномалии, скажем, удвоения или других составляющих, что приводит к увеличению паренхимы, но не является болезненным состоянием и не является болезнью. Какие сдать анализы? Общий анализ мочи, креатинин, кровь из вены, биохимические показатели, компьютерная томография. Но, безусловно, решение об наличии и значимости и необходимости сдачи этих анализов, опять же, проистекает из того, значит, является ли этот симптом патологическим или он не влияет ни на какие функции организма и не требует обследования, что вполне возможно. И, наконец, диета номер 5. Дело в том, что диета номер 5, она немножко выбивается, в общем, из разговора о патологии почки как таковой, потому что стол номер 5 по Пейзнеру, который раньше активно применяли, это так называемые диетические рекомендации людям при заболеваниях печени, при заболеваниях желчного пузыря. Вот, то есть это немножко другая все-таки ситуация. Давайте ее отделим, разделим вот эти этот вопрос на второй компонент просто, собственно, ведения данного стола. Должен отметить, что последние годы практически диеты по Пейзнеру не применяются. То есть они имеют такое очень интересное историческое значение, но с течением времени показано, что они таким вот значимым эффектом, который ожидали от них, в предыдущие годы не обладают. Во многом, вероятно, это связано с тем, что мы существенным образом продвинулись в рамках понимания болезни печени. Мы сейчас знаем, что практически не все заболевания печени, только некоторые из них связаны с особенностями питания. Да? Допустим, вирусные гепатиты, алкогольные гепатиты, они связаны с вирусом, который попадает в организм с употреблением алкоголя, вот, и так далее и тому подобное. Поэтому диета перешла из раздела, скажем так, лечебно, да, профилактически, больше в реабилитационный момент. И те строгие характеристики, которые давались раньше при том или ином столе, при диете номер 5 в частности, они во многом утратили значение. Но в качестве истории, допустим, какие запрещенные продукты при 5-м столе существовали? Из хлебных изделий: свежий хлеб, слоеное, сдобное тесто, жареные пирожки. Как показала практика, достаточно большое количество людей с заболеваниями печени достаточно неплохо переносят вот эти хлебные изделия. Они не вызывают у них ни боли, ни другие какие-то симптомы. А у ряда людей, допустим, вызывают изжогу. Да? Изжога – это совершенно отдельное, другое заболевание, не относящееся к болезням печени. Поэтому на примере, скажем, хлебных изделий мы можем сказать, что современные рекомендации по диете больше диктуют индивидуальный подход. Если у человека данные вот, составляющие продукты вызывают боль, вызывают расстройство пищеварения, да, рекомендуется от них отказываться. Если нет, то прямых противопоказаний к применению, собственно, данных вот, продуктов нет. Но вместе с тем, отвечая на вопрос, если он интересует, питание по этой диете исключает жирные блюда, изредка допускаются тушеные, преобладают отварные, запеченные блюда, не рекомендуется жирное молоко, сметана, сливки, не рекомендуются мясные, рыбные, грибные бульоны, не рекомендуются жирные сорта мяса, жирные сорта рыбы. Из овощей традиционно при диете номер 5 не рекомендовались редис, редька, зеленый лук, чеснок, грибы. Было предупреждение о необходимости ограничить употребление жареных и отварных яиц, употребление сала, и острых и жирных закусок. Вот такой перечень традиционно использовался в диете номер 5. Сейчас же современная диета предлагает, в общем, многие столы: 5-й, 5-й П, 1-й, 2-й, 4-й, заменить на простые рациональные принципы питания. Кушать часто, понемножку, если у человека есть любое заболевание желудочно-кишечного тракта, ограничить также традиционно жирные, жареные, острые блюда, то есть, в общем, готовить все в отварном виде и на пару, вот. А состав продуктов употреблять по переносимости, то есть, если нет симптомов, боли или других расстройств, то, в общем, продукты можно употреблять. Ну и остаются те же самые принципы здорового питания, которые мы с вами разбираем в наших передачах. Связанные с тем, что минимум 100-150 грамм в день белка человек должен кушать. Лучше всего это рыба, курица. Все-таки менее полезны считаются красные сорта мяса. Ограничить количество употребляемых жиров, особенно животных жиров, отдать предпочтение растительным жирам. Фрукты, овощи употреблять в достаточном количестве, разнообразии и, в общем, обильно. Каши, из каш отдать предпочтение все-таки гречневой крупе по сравнению с рисом или манкой, которые дают достаточно быстро усваиваемые углеводы. Безусловно, обратить внимание на объем употребляемой пищи, особенно у людей с избыточной массой тела и с ожирением, отказаться от последнего приема пищи после 6 часов вечера, потому что прием пищи после 6 вечера, как правило, приводит к избыточному всасыванию принятых продуктов, и это способствует избыточной массе тела. Вот, пожалуй, основные рациональные современные принципы питания при заболеваниях печени, желчного пузыря и ряде других заболеваний желудочно-кишечного тракта. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович, за вот такой подробный ответ. И у нас из Екатеринбурга вопрос от Людмилы Михайловны. У сына с 2011 года цирроз печени. Вот лечится ли последняя стадия этого заболевания?
Уважаемая Людмила Михайловна, лечится, безусловно. И вообще последние годы, скажем так, ознаменовались тем, что цирроз, скажем так, перестал быть абсолютно фатально грозным заболеванием, при котором прогноз однозначно неблагоприятный. Нельзя сказать в отношении всех циррозов печени, потому что сам по себе цирроз печени, диагноз, он с академической, с медицинской точки зрения делится на компенсированный, субкомпенсированный и декомпенсированный. При компенсированном циррозе диагноз, как правило, ставится случайно. Человек проходит обследование, у него выявляют цирроз, но этот цирроз не влияет еще на основные функции организма. При субкомпенсированном циррозе появляются уже некоторые симптомы, такие как задержка жидкости в организме, асцит или отеки нижних конечностей, незначительная желтуха, могут быть признаки расстройства нервной системы, ряд других симптомов. А при декомпенсированном циррозе печень, к сожалению, уже не справляется со своими функциями, и все симптомы присутствуют достаточно активно и ярко. Желтуха, расстройство нервной системы, задержка жидкости в организме, стыд, задержка периферические отеки нижних конечностей и ряд других симптомов как таковых. Если у человека диагноз установлен на стадии компенсированного цирроза печени, и удалось устранить причину, которая привела к циррозу, а две основные причины у нас в России – это алкоголь и вирусы, вирусный гепатит Б и вирусный гепатит С, то человек, даже несмотря на цирроз, живет столько же, сколько и без цирроза. В ситуации, когда он отказывается от алкоголя, и в ситуации, когда врачу удается вылечить у него вирусный гепатит Б или С. При субкомпенсированном циррозе также ситуация достаточно оптимистичная, то есть если пациент выполняет рекомендации, устраняется причина, которая приводит к заболеванию, то в этой ситуации удается, в общем, прогноз жизни значительно улучшить. Люди живут и 10, и 20, и больше лет, в общем, достаточно комфортно и качественно. В ситуации, когда у человека декомпенсированный цирроз, единственным средством по спасению является пересадка печени. Но, к сожалению, не всегда она возможна, потому что если достаточно поздно устанавливается диагноз, то иногда операцию провести невозможно, потому что риски проведения операции, они очень высокие. Человек просто операцию может не пережить на самом деле. В этой ситуации лечение комплексное, как правило, направлены на увеличение длительности жизни, но прогноз все-таки не такой оптимистичный, как при первой и второй стадии. Поэтому вот если у нас на дворе с вами 21 год, сына поставили диагноз в 11 году, и он в настоящее время здравствует, я уверен, что, в общем, лечение и дальше способно действительно контролировать этот диагноз, и должно быть все хорошо. Последняя стадия заболевания, я сказал вам уже, что, в общем, сам по себе цирроз хоть считается финальной стадией заболевания, но он сам по себе имеет несколько градаций, и даже среди них есть разные прогнозы, разные аспекты, в общем, ведения и наблюдения, и разный прогноз выживаемости у людей. Спасибо.
Вы слушали вторую часть ответов на ваши вопросы доктора медицинских наук Игоря Борисовича Хлынова в нашем медицинском городке. Напоминаю, вопросы Игорю Борисовичу можно задавать по телефону в Екатеринбурге 278-96-41, код города 343. Ну а третья часть беседы с Игорем Борисовичем прозвучит сегодня в 18 часов 45 минут.